Все говорят о проблемах, а Бог их решает. С вами «Надежда для души».
Добрый день, дорогие наши слушатели! Всех вас приветствую! Сегодня у нас 20 февраля, и сегодня у нас понедельник, 15:00 по московскому времени. Передача «Надежда для души» в прямом эфире. С вами я, постоянно ведущая этой передачи, Наталья Четверина, а помогает мне Ирина Латашинская. Телефон прямых эфиров радио ТЭОС 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. Ну и, конечно же, всегда можно прислать нам сообщение. Чаще всего это такой наиболее популярный, наиболее любимый. И я так думаю, что потому что это самый простой, самый удобный способ связаться с нами. Это прислать свое сообщение. Вы можете зайти на наш сайт radioteos.ru или teos.fm, просто Radio Teos. И на нашем сайте есть такая круглая серая кнопка, там написано «Слушать передачу» или «Слушать эфир» и «Прислать сообщение». То есть вы можете очень активно, вы можете слушать и в это же время написать то, что вы хотите, и отправить. Мы получим и обязательно ответим на него, зачитаем ваше сообщение, ответим на него. Иногда получается так, что, вот, допустим, если в данной передаче это невозможно, ну, может быть, время уже не позволяет, вопрос слишком большой, а идет какая-то другая тема. Тем не менее, я никогда не оставляю сообщения без внимания. Я всегда эти сообщения в таком случае сохраняю, и мы обязательно отвечаем на них в следующий раз. Но всегда отвечаем на все сообщения. Итак, вы должны зайти на наш сайт radioteos.ru, и там вот эта кругленькая кнопка серенькая «Слушать эфир», «Задать вопрос». И еще что я хотела сказать, что на нашем сайте есть раздел «Передачи», и там вы можете прослушать любую запись, любой передачи, которая выходила в прямом эфире, и там хранится архив таких записей. И просто чтобы вы в курсе дела были, прямые эфиры у нас записываются, и потом выставляются в архив соответствующей передачи. Я не знаю, каков, так сказать, по объему этот архив, как-то я давно не заглядывала. Но я думаю, что примерно год такие записи хранятся на сайте. Может быть, и больше того. Просто, ну, вы можете заглянуть в этот раздел и сами посмотреть, вот, так сказать, до каких пределов он сохраняется. Да, вот какая запись последняя там хранится. Но в любом случае, вот как раньше было, я помню, что где-то было год и даже более года. Но как сейчас, я просто... Вот сейчас только подумала об этом, ничего не могу сказать. Но во всяком случае, вот те передачи, которые выходили, не знаю, последний месяц, два, три, четыре, наверное, вы точно найдете на нашем сайте. Поэтому если вдруг пропустили или что-то не удалось послушать, ну, мало ли, как дети маленькие, или там дела отвлекли, надо было уйти, телефонный звонок срочный, не переживайте, вы всегда сможете прослушать тот кусок или вообще ту передачу, которую вам не удалось послушать. Итак, раздел «Передачи», там выбираете ту передачу, которая вам нужна, и выбираете ту запись того дня, да, так сказать, по дате, по описанию, какой вам нужен. У нас есть еще раздел «Блоги», и в этом разделе вы можете найти блоги ведущих прямых эфиров, в том числе есть там мой блог, он называется «Блог Натальи Четвериной». И всегда зайдя в этот блог, вы можете прочитать записи. В моих записях я обычно пишу о том, что у нас происходило на передаче, какие были вопросы заданы, какие мнения интересные были высказаны. И часто пишу какие-то вещи, которые, может быть, вот не удалось высказать или не удалось высказать так, хотелось бы сказать. Потому что какие-то вещи там добавляются. И иногда бывает просто, что, ну, вот я рассказываю о том, что было. Но чаще какие-то там еще, так сказать, вот я привожу какие-то цитаты, может быть, те, которые я по памяти приводила, а потом я могу их найти и привести уже так, как они действительно звучат. Так что вот это про мой блог. Ну и, конечно же, блоги других ведущих передач. Пожалуйста, я думаю, что вы там наверняка найдете что-то полезное для себя и интересное. Ну и, конечно же, у нас есть другие разделы на нашем сайте. Их достаточно много. Вы можете походить по ним, посмотреть. И вы можете найти на нашем сайте тот способ, каким вам будет удобнее всего оказать нашему радио поддержку. Напоминаю, что радио наше христианское. межконфессиональное, межконфессиональное. На нем имеют право голоса представители самых разных христианских конфессий. И у нас есть даже передачи, когда, так сказать, в которых участвуют, и даже, как, насколько я понимаю, в качестве соведущих принимают участие люди от церкви вообще далекие, то есть такая как бы страничка для людей, далеких от церкви, которые просто какой-то имеют интерес вот к христианской тематике, которые хотят для себя что-то такое прояснить. Так что в этом плане, наверное, наше радио действительно оно какое-то просто уникальное. И разброс тем, о которых говорится на нашем радио, тоже очень большой. И я думаю, что любой человек может найти для себя что-то такое наиболее интересное для него. И, конечно, очень бы хотелось, чтобы такое радио могло спокойно, уверенно смотреть в будущее и продолжать свою работу. Но это возможно только при том условии, что вы, наши слушатели, будете оказывать материальную помощь. Потому что, как вы сами понимаете, без этого никакая работа радио будет просто невозможна. Вот как это сделать, вы тоже найдете на нашем радио, на нашем сайте, на сайте Радио Теос. Ну вот это то, что я обязательно хотела вам сказать. А сейчас я традиционным образом, как всегда я это делаю, сейчас я загляну, что у нас тут есть, есть ли какие-то сообщения у нас или их нет. И мы с вами начнем уже прямой эфир. Так, сейчас, секундочку. Так, открываемся. Да, у нас есть сообщение от Маши. Давайте посмотрим, что нам написала Маша. Маша пишет: Наталья Аркадьевна, добрый день. Попросите Ирину или других сотрудников на радио проверить запись в вашем блоге по передаче за 14 февраля. В блоге опубликовано 15 февраля. Вот это я ничего не поняла. Ну, неважно, Ирин, там ты сообразишь, что тут имеется в виду. А, может быть, просто запись в блоге была опубликована 15 февраля, как это часто бывает вот в моем случае. Я пишу материал для блога, и на следующий день вы его выставляете, как правило, может быть, вот об этом. Итак, название или тема, значит, какая там была, о страхе быть открытым даже с теми, кого любим. Вот пишет Маша подсказку еще такую. Вы как раз отвечали мне про одну сестру из церкви. Я понимаю, что можно открыть запись передачи из архива передачи, но очень удобно открывать из соответствующей записи в блоге. Ну да, там в конце каждой записи написано, что вы можете прослушать запись передачи здесь. И вот если вы кликнете на слово «здесь», то вы попадете как раз вот туда, в архив, и прямо вот на ту самую запись той передачи, о которой рассказывается в этом блоге. Это действительно очень удобно. И в самом конце уже блога, вот после этой как бы записи, что вы можете прослушать здесь, я всегда даю свой электронный адрес. Я пишу, что мой электронный адрес вот такой-то, поэтому чтобы вы всегда могли прислать мне письмо, если вам это будет удобно. Ну, в письме можно более пространно описать свою ситуацию, и многие из вас этим пользуются. Либо иногда бывает так, что человек послушал запись передачи, и ему хочется тоже как-то поделиться какими-то своими мыслями, а передача-то уже прошла, и в таком случае мне тоже присылают вот такие отклики на передачу на мой электронный адрес в виде такого электронного письма. Так что вот имейте в виду, что мой электронный адрес есть в каждой записи моего блога, в самом-самом конце. Это буквально последние слова. Возвращаюсь к тому, что написала Маша. Так вот, очень удобно открывать и соответствующие записи в блоге, а там по ссылке открывается другая передача «100 вопросов атеистов». А, Ирин, видимо, какая-то вот произошла, ну, перепутали как бы и не с той передачи соединили. Ну, это ты разберешься там, ты или, может быть, Ян или кто-то. Мне вчера это сказала та сестра из церкви. Наверное, надо исправить, чтобы не было путаницы у новеньких слушателей, кто пока еще не так хорошо ориентируется, где что искать и находить. Спасибо большое, Маша, за то, что вы дали такую поправку. Как-то вот, может быть, мне надо быть повнимательнее тоже как-то так это вот контролировать. Но как-то я обычно, если что-то мне пишут об этом, ну, видимо, вы тоже не заметили этого, не знали об этом. Вы же слушаете прямые эфиры, как правило. Ну, спасибо большое, что вот та сестра вам сказала, и вы тут же нам сообщили. Я думаю, что Ирина с нами как раз, она все это слышит. И я думаю, что это будет очень, это легко все исправить. Но самое главное, что вы вот нам об этом сказали. Спасибо вам большое. Так, посмотрим, появилось ли что-то такое еще или нет. Пока нет. В таком случае, дорогие друзья, у нас с вами в прошлый понедельник мы говорили о притче о блудном сыне. Разбирали эту притчу, отвечали на какие-то вопросы, которые были заданы в связи с этой притчей. И было сообщение одно, сообщение от Ираклия. Оно пришло уже прям почти вот в самом конце, настолько в самом конце, что уже не было времени его прочитать, ну, вслух во время передачи. Сообщение мне показалось как раз таким очень хорошим, я бы сказала. Сейчас вы поймете, почему. У нас тогда мы говорили о притче, говорили о том, почему эту притчу можно называть Евангелием в Евангелии. Вот я какое-то время еще хорошо помню те вопросы, которые задавались. Вот в данном случае я помню. И во время передачи пришел вопрос о том, а зачем вообще нужно было еще туда как бы описывать вот эту ситуацию со старшим братом, со старшим сыном. Коротко для тех, кто, возможно, не слушал ту передачу и не знает суть этой притчи. Суть ее в том, что два сына у отца, и младший сын приходит к отцу, здравствующему отцу, живому вполне, да, и требует свою долю наследства. Ну, то, что ему полагалось было после смерти отца. И вот этот младший сын приходит и требует у отца. Это, конечно, очень такое крупное нарушение вообще закона и заповеди, потому что такое поведение вообще недопустимо. Но этот сын это делает. И отец не припирается с ним. Отец дает ему ту часть, как бы, ну, выделяет ему, видно, может быть, средства какие-то, деньги и так далее. Вряд ли стада, землю, видимо, это в виде каких-то денег. В денежном эквиваленте, он выделяет ему эту сумму, и сын уходит в какую-то другую совершенно страну, где все он это спустил, прогулял с блудницами, с друзьями, там, пропил и так далее. И оказался без средств. И когда оказался без средств, то, как это часто бывает, друзья куда-то испарились. И вот этот сын устраивается, ну, может, надо что-то есть, он идет, просится на работу. Его берут пасти свиней, и я говорила о том, что это вообще-то унизительно, оскорбительно, и вообще это в израильском народе, еврейском народе свиньи почитались нечистыми животными, и их вообще просто даже не разводили никогда, да, так сказать, чтобы вот они, их не было. И не употребляли свинину и так далее. Так вот, этот вот сын идет пастухом свиней, свинопасом. И настолько тяжела его жизнь, и вроде бы его, там, так сказать, он работает, но он ведет какой-то полуголодный образ жизни, и он мечтает даже о той еде, которую едят свиньи, но и ее ему не дают, то есть остается только красть у этих свиней что-то такое. И вот он доходит, как это часто бывает со всеми людьми, когда мы находимся на дне, когда мы находимся в таком или наоборот, на пике отчаяния, мы вдруг начинаем думать о том, как мы дошли до жизни такой, и вот что можно с этим теперь сделать. И многие люди именно в таких ситуациях возвращаются к Богу и обращаются к Богу. И вот этот вот сын, находясь в такой ситуации, он вспоминает о том, как он жил в родном доме, в отчим доме, и как в доме его отца обращаются со слугами, с рабами, с теми, кто там, так сказать, работает. И он завидует вот этим слугам, этим рабам, потому что они избыточествуют, как он там говорит, то есть они имеют достаточно хлеба и нормальной еды, не то что он вот здесь. И вот он пришед в себя, то есть он пришел в себя, он одумался. Вот в этом отчаянии он одумался, и он решает возвращаться домой к отцу. Но он понимает, что после того, что он сделал, потребовав вот это наследство, он как бы похоронил заживо отца, да, что он уже не достоин называться сыном. Он потерял это право. И он надеется на то, что отец позволит ему остаться там хотя бы в качестве работника. И вот так он идет к отцу. А отец любит своего сына, ждет его, надеется, что сын одумается и вернется. И вот, завидев этого своего сына издали, отец бежит ему навстречу. И сын начинает свою речь, говорит о том, что я недостоин называться твоим сыном, возьми меня хотя бы как работника. Отец не дает ему продолжать эту покаянную речь, и он просто обнимает его, зовет слуг, говорит, чтобы слуги приодели его, дали ему красивую одежду, одели ему на палец, на руку перстень. А это что такое перстень? Перстень – это такая специальная, как бы перстень-печатка, который можно опечатать, как и подпись, да, документа. То есть это означает, что его восстанавливают в качестве сына со всеми правами, возвращают ему права, ну и так далее. Да? И отец говорит, чтобы закололи там теленка откормленного, устроить пир, чтобы все радовались, потому что вот этот вот сын, он как бы умер, ну потому что он ушел куда-то, пропал, да, исчез. А теперь он нашелся, и он вернулся. И вот, значит, все радуются, веселятся, возвращается старший сын, да, мой сын, который оставался с отцом, работал, был преданным, он возвращается, спрашивает, что происходит, ему отвечает, что вот вернулся младший сын, и в связи с этим вот такой пир. И вот этот старший сын, он не хочет даже зайти в дом. И когда отцу говорят о том, что он вернулся, отец выходит и говорит ему: сын, пойдем радоваться. А тот говорит ему, что с обидой, причем высказывает эту свою обиду, что вот, значит, я был всегда послушен твоей воле, я работал на тебя, я все делал, как ты говоришь, так сказать, вот был всегда с тобой, и ты мне никогда не дал там даже козленка, чтобы я мог с друзьями там попировать, порадоваться и так далее. А вот этот твой сын, который там непонятно, каким-то непотребством занимался, вернулся, и вот ты, значит, вот такой пир устроил. И отец отвечает ему на это, что все мое твое, ты же со мной всегда был. Все мое твое. Как бы, почему ты так, что я тебе там не дал? Вот все мое твое. А радоваться нам нужно, что брат твой, он пропадал, и вот теперь он вернулся, он нашелся. Но старший сын не хочет слушать это. И был задан вопрос, вот зачем вообще вот эта добавка про этого старшего сына? Ведь главное в этой притче о том, как отец радуется тому, что даже вот такой пропащий сын, негодный сын, он опомнился и он решил вернуться. И отец с любовью его принимает. И поэтому эта притча называется «Евангелие в Евангелии», как бы «Благая весть». И Господь, когда ее рассказывает, он рассказывает ее как прообраз того, как грешники возвращаются к Богу, как Бог с любовью их принимает. К чему тут вообще эта добавка про старшего сына? И мы стали об этом, извините, говорить уже ближе к концу передачи. Так вот. Я что-то говорила об этом, ну, как-то вот сообщений было немного в связи с этим, но было сообщение от Ираклия. Оно мне очень-очень понравилось. Вот что написал Ираклий. Он пишет: «Не уверен, что младший сын покаялся. Скорее, он был сломлен. Я больше похож и понимаю старшего сына». А вот отец и его безусловный выбор любить, и дальше ставят восклицательные знаки, просто поражает. Так вот, ну, я написала в блоге вот как раз к этому, когда был блог об этой притче, да, я, кстати, не помню, может быть, это и был 14 февраля как раз, а может быть, нет, не буду даже про числа говорить, это было в понедельник, вот в предыдущий понедельник, неделю назад. Так вот, я как раз говорила о том, что сын пришел в себя, он опомнился, да, так вот Ираклий говорит, что он не уверен, что этот сын опомнился, то есть, в смысле, покаялся, пожалел о том, что он сделал, раскаялся, скорее он был сломлен, ну, потому что вот так сложились обстоятельства, и вот он голодает и так далее. И я в блоге тогда писала о том, что, безусловно, у каждого из нас может быть свое мнение на этот счет. И мы по-разному можем, так сказать, вот думать о том, можно думать, что он был сломлен. И, ну, вы знаете, вот когда мы говорим, что человек оказался на дне и в полном таком отчаянии, наверное, тоже можно сказать, что человек сломался, да, сломлен. Вот его самость в нем сломлена, да, там что-то прежнее, может быть, какая-то его иерархия ценностей, может быть, сломлена, или прежние какие-то его взгляды на жизнь, как бы все вот это, вся вот эта система, может быть, рухнула и сломалась. Но дело в том, что, понимаете, Господь нам так не говорит, что он сломлен. Он говорит, что он пришел в себя. Вы знаете, как бывает, вот действительно, иногда вдруг что-то на нас найдет, какая-то странная, как морок какой-то находит, да, и человек пребывает, он начинает думать как-то странно, странно смотреть на мир, вот как-то иногда так происходит, и в каком-то заблуждении пребывает. А потом, наконец, наступает просветление, и человек более четко начинает видеть все происходящее, более здраво и трезво это оценивать. И вот, понимаете, вот пришел в себя, наверное, вот это тоже имеется в виду, потому что у него были какие-то иллюзии, у него были какие-то мечтания. И вот он поэтому уходит, и ему кажется, что когда он уйдет, когда он будет богат, его жизнь будет прекрасна, потому что здесь он не может позволить себе того, о чем ему мечтается, да, в воображении, в его фантазиях. А там он будет сам по себе, у него будут средства, и вот он ушел. И вот он пил, гулял, проводил время с блудницами, как, знаете, кто-то может сказать, наслаждался жизнью, да? Но вот он прогулял, и он оказался без ничего. И оказалось, что, в общем, сам по себе, как бы он и значения никакого не имеет, и не нужен никому, и, собственно, и делать-то он ничего толком не может. И вот он оказывается, иллюзии разрушены, друзья куда-то исчезли, и все те, с кем он так весело проводил время, куда-то все пропали. И вот он приходит в себя. И, может быть, начинается эта самая переоценка ценностей. А что на самом деле хорошо в этой жизни? Может быть, вот это пить, кутить и гулять не предел мечтаний, а, может быть, более ценно и большую радость может доставить что-то другое? Поэтому, понимаете, вот по поводу сломлен, не знаю. Но действительно, Господь нам не говорит о том, что он говорит, что он пришел в себя, то есть он осознал глупость своего поведения, он осознал, как страшно он оскорбил отца, как страшно он преступил закон своего народа, потому что сказано, что мы должны почитать родителей. И как это должно быть сделано? Это одна из заповедей вообще, таких основополагающих, понимаете? А он очень серьезно нарушил эту заповедь. И вот он вдруг все это понимает. Почему он говорит, что недостоин больше называться сыном? Он не приходит просто, пап, прости меня, да? Он говорит, что я недостоин называться сыном. Ну, возьми меня хотя бы как работника, как наемника, как кого угодно. И поэтому, понимаете, вот то, что он совсем не осознал свою вину, но на это не похоже. И тем не менее он принимает решение вернуться на любых условиях, принять любое наказание. И я писала в блоге, что, по сути дела, каждый из нас так или иначе в чем-то похож на младшего сына, потому что нас тоже манят какие-то мечтания, какие-то ожидания. Очень часто мы полны обид на жизнь, на людей, потому что наши ожидания не оправдываются. Наши мечты, которые мы себе там навоображали, намечтали, рассыпаются. И мы блуждаем по жизни и ходим какими-то опасными порой путями. Путями, которые ведут нас не туда. Путями греха. Одно из пониманий, что такое грех, это промазать. Пустить стрелу мимо цели. Вот у нас есть какая-то цель, да? И мы думаем, что если мы попадем вот в эту цель, то это будет радость. Ну как победитель, да, попал в яблочко и победил в соревновании, там, допустим, да, в любом случае радостно, что ты тот меткий выстрел сделал, поразил цель. И вот мы в жизни, когда принимаем какие-то решения, мечтаем о чем-то, нам что-то представляется очень таким привлекательным, и мы хотим этого достичь. И мы двигаемся какими-то путями, принимаем какие-то решения, и очень часто, вроде бы достигнув той цели, которую мы мечтали, оказывается, что то, что мы желали, а мы хотели быть счастливыми, в результате мы хотели себе чего-то очень хорошего, чтобы это нас удовлетворило, чтобы мы были счастливы, чтобы все было замечательно. И вот получив вот это, знаете, говорят, бойтесь своих желаний, мы вдруг понимаем, что мы у разбитого корыта, потому что мы не стали счастливыми, а порой нажили себе еще кучу проблем. Даже идя вот к этой самой цели, и вот достигнув ее, мы опустошены. И порой люди обращаются к Богу не потому, что они все потеряли, а потому что они осознают, что они не того хотели, не туда стремились. И то, к чему они стремились, и на что они положили много лет своей жизни, счастье им не принесло. Они разочарованы во всем. Так часто тоже бывает. И вот, понимаете, мы часто очень ходим не теми путями. И в этом смысле мы с вами очень похожи на этого младшего сына. И вот испытав боль, страдания, может быть, разрушив какие-то дорогие для нас отношения, насытившись одиночеством в результате, разочарование, ну, много что. Мы вдруг понимаем, что самое ценное в этой жизни – жить по-другому, жить не так, как мы жили до этого. И стремиться не к этому, а к этому другому. И вот мы приходим к своему Отцу, к Отцу Небесному. И надеемся, что Он поможет нам как-то измениться самим и изменить свою жизнь. И вот то, что Ираклий сказал о себе, что я больше похож на старшего сына и понимаю старшего сына. Я думаю, что это тоже обо всех нас. И я думаю, что практически все мы тоже, ну, если не всегда, то хотя бы время от времени, там иногда, бываем похожи на старшего сына. И именно поэтому такие проблемы у нас с осуждением. Именно поэтому у нас такие проблемы с прощением. Потому что, ну, понимаете, никуда не денешься. Похоже мы бываем на старшего сына. И Ираклий очень тонко, очень верно это подметил. Я очень благодарна вам, Ираклий, за то, что вы об этом написали. Еще тогда, в тот понедельник. Я думала, что мы поговорим, можно было поговорить сразу во вторник. Но мне хотелось поговорить об этом на передаче о прощении. И как очень часто бывает, вот, знаете, как я стала вести эту передачу, я это просто вот замечаю, я не знаю, почти каждый раз, что действительно человек предполагает, а Бог располагает. Вот бывает очень часто так, что наметишь себе что-то, а потом раз, и сообщение какое-то придет, или что-то еще. И передача пошла совсем не так, как ты думала. Вот я очень часто какие-то вещи интересные нахожу, и я их складываю себе, да, там вот в папочку, что вот можно было бы хорошо рассказать или прочитать и так далее. А потом приходят вот сообщения какие-то, и вот, к сожалению, вот не получается порой, да, вот не порой, а чаще всего не получается. То есть мои планы, они как бы начинают рассыпаться. Это достаточно часто бывает. И вот не получилось поговорить об этом в четверг, к сожалению. А вот эта ситуация старшего сына – это как раз ситуация каждого из нас, когда мы с вами пытаемся доказать свою правоту и свое право не прощать, судить и не прощать, и обижаться. Понимаете? Поэтому это очень такое, очень важное было сообщение, для меня очень важное, очень ценное, которое прислал Ираклий. И вот то, что он пишет про отца, Отца Небесного и Его безусловную любовь. Что вот этот Его безусловный выбор любить просто поражает. Это правда. Это действительно просто поражает. Любовь Отца, Его милосердие и готовность прощать поражают. Это правда. И я, вот я об этом думала много, я об этом написала в блоге, думала еще потом, ну, по-разному, да, и опять думала, потому что вот на прошлой неделе была неделя о блудном сыне, а на этой неделе, в смысле вчера, в воскресенье, была притча о страшном суде. И она тоже, в общем, все равно где-то близка вот к этой теме, к теме любви, к теме прощения, милосердия и того, с какой точки зрения Бог смотрит на нас с вами. Вот каковы Его критерии? Они очень часто отличаются от тех, о которых думаем мы. И вот я как раз тогда сказала о том, что я хотела бы прочитать, как раз вот тогда проповедь была митрополита Антония Сурожского, и я нашла эту проповедь его, и вот то, что я хотела зачитать из этой проповеди о прощении, вот что написал, вернее, говорил митрополит Антоний, а его слова записывали, ну, на магнитофон делали запись, и потом уже их, они были отпечатаны, распечатаны, да, и вот таким образом они стали нашим достоянием, то есть мы можем прочитать о них в книгах. Так вот, что он говорит, почему отец это сделал, почему отец сразу принял своего блудного сына, почему он не стал сперва требовать доказательств, что сын покаялся. Потому что раз тот преодолел и стыд, и страх, чтобы вернуться, отец знал, что он прочно пришел домой. Так ли мы поступаем? Когда к нам приходит, возвращается человек, который когда-то был дорог и нас оскорбил, или оскорбил кого-то нам даже не очень близкого, отдаем ли мы все, что раньше было? Окутываем ли мы его в прежний теплый уют? Ну, имеется в виду нашей любви, заботы, понимания, нашего отношения. Готовы ли мы дать ему перстень, которым он может запечатлеть в конце каждого письма нашу подпись? Нет. И потому примирение непрочно. Потому так страшно бывает идти мириться, что знаешь, что отца не встретишь, а встретишь ложную добродетель, ложную праведность, унижающую, оскорбительную праведность того, кто скажет: «Ты мне не брат». Даже если тот, имеется в виду Бог, как и меня, признает тебя своим сыном. Посмотрите, как он пишет. Почему примирение непрочно? Потому так страшно бывает идти мириться, что знаешь, что отца не встретишь, а встретишь ложную добродетель, ложную праведность, унижающую, оскорбительную праведность того, кто скажет: «Ты мне не брат», даже если тот, как и меня, признает тебя своим сыном. И дальше говорит митрополит Антоний. Подумайте над этим вопросом прощения, потому что скоро наступит прощенное воскресенье. Как бы оно ни застало врасплох, как бы ни оказалось, что мы не умеем прощать, и как бы это наше неумение не обратилось на нас, а не на тех, кого мы отвергаем, и кого за их покаяние, за страдания и слезы, за муку душевную уже простил и принял Господь. Вот эти слова я специально хотела тогда найти его точные слова, не пересказывать их, потому что, мне кажется, вот, наверное, лучше, и чтобы именно к сердцу шло, наверное, трудно сказать. А ведь это с нами бывает, правда? Когда мы с вами действительно оказываемся облечены в какую-то ложную добродетель и ложную праведность. И когда мы, вопреки всему, даже зная, что Господь умер из-за этого человека, все равно говорим, он мне не брат. Даже зная, что Господь его принимает, а мы никак не можем. И тогда встает вопрос, кто из нас члены семьи Божьей? Может быть, окажется, что мы не часть этой семьи? И, собственно, об этом тогда писал апостол Иоанн, когда он говорил, что тот, кто не любит брата своего, он и Бога не знает. И это очень серьезный такой момент, чтобы нам с вами о нем задуматься. И мне очень-очень бы хотелось, дорогие друзья, чтобы ну, как-то вы поделились тем, что думаете вы об этом. Ирин, если можно, маленькую какую-нибудь музыкальную паузу нам поставь, чтобы мы разделили как бы вопрос от следующего.
The land that I heard of once in a lullaby. Somewhere over the rainbow, skies are blue, and the dreams that you dared to dream really do come true. Someday I wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me. Where troubles melt like lemon drops, where you cross the chimney top, that's where you'll find. Fly over the rainbow. Why then, oh, why can't I? Wake up where the clouds are far behind me. When troubles melt like lemon drops, where you cross the chimney top, that's where.
Спасибо большое, Ирина. Ирина нам с вами поставила, дорогие друзья, Эрика Клэптона «Somewhere over the rainbow», «Где-то там за радугой». Это очень-очень известная песня. И очень хорошо ее исполняет Эрик Клэптон. Так, а у нас с вами... Так, у нас с вами есть сообщения здесь пришли. Сейчас я с вами... познакомлю нас с этими сообщениями, чтобы мы с вами могли узнать, о чем нам написали. Итак, Олег нам написал еще, наверное, до того, как мы стали слушать эту песню. Итак, Олег пишет: очень сильные вопросы нашел на одном сайте. Там тоже идут вровень с церковью и богослужениями и предлагают вопросы к чтению из Библии на воскресный день каждой недели. В этот раз о страшном суде из Матфея. Вот вопросы. Хотелось бы, чтобы вы порассуждали о них, как до этого проблудного сына, вместе с остальными слушателями. Всем спасибо, кто поучаствует. И дальше, значит, видимо, идут вопросы. Ну да, дальше вопросы. Кто такие меньшие братья, если всех уже разделили? Почему выбраны именно такие образы: жажда, голод, странствие и тюрьма? Почему люди спорят с Господом, когда мы... Дальше многоточие стоит. Почему сделать меньшим сим все равно, что сделать Иисусу? Почему антонимом к муке вечной выступает не радость или наслаждение вечное, но именно жизнь? Почему Иисус выбирает главным критерий, никак не относящийся к вере? Для чего Господь рассказывает эту притчу? Так, вопросы... Ну, вопрос хороший, на самом деле. Да, я согласна с вами, что вот замечательные вопросы на этом сайте. Вот вы не написали, на каком, но тем не менее, очень хорошие вопросы. Но для того, чтобы они были понятны всем нашим слушателям, дорогие друзья, это притча, которую рассказывает Господь в Евангелии от Матфея, 25 глава. Последние где-то примерно 15 стихов. Ну, где-то так. Вот, и сейчас мы с вами давайте откроем эту главу, чтобы всем было понятно, о чем идет речь. А иначе как вообще говорить, какой смысл об этом говорить? Итак, Евангелие от Матфея, глава 25, сейчас, секунду. Так, да. О, как я точно сказала, последние 15 стихов. С 31 стиха этот отрывок начинается и заканчивается на 46-м. Я просто не помню, сколько там стихов. Итак, значит, начинаем с 31 стиха. «Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей», то есть вот второе пришествие Иисуса Христа, да? «Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей. И соберутся пред ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет от овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, кто по правую сторону его: «Приидите, благословенные Отца Моего, и наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». Ибо... Ой, я не поняла, что у меня тут произошло вообще. Секунду. Так. Значит, тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: «Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили, когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели, когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе?» И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: «Идите от меня, проклятые или проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен, и в темнице, и не посетили меня». Тогда и они скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили тебе, тогда скажет им в ответ: истинно говорю вам, так как вы не сделали это одному из сих меньших, то не сделали мне, и пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Вот этот фрагмент, это часть Евангелия из 25 главы. Я напомню, это Евангелие от Матфея, 25 глава, с 31 стиха по 46 стих. На 46 стихе как раз эта глава заканчивается. Так что вот. И, конечно же, всех нас ждет суд Божий. И в этой притче Иисус Христос говорит о том, что для Бога самое важное. Он говорит о том, на основании чего Бог будет нас судить. Вот знаете, очень это интересно. Вот мы о человеке можем с вами судить потому, что для этого человека очень важно, может быть, дороже всего, да? Но и о Боге тоже мы можем судить, потому что для Него самое важное, и что Он считает самым таким дорогим, что ли, и что Он, на что Он смотрит прежде всего, что Он больше всего ценит в нас. И Господь открывает нам это. Вообще, придя на землю и живя с людьми, своим поведением, всем, что Он делает, как Он говорит, Он открывает нам Бога, какой Он. Он нам показывает, что даже в наших трудных условиях вот этого мира, какими людьми мы можем быть и какими мы призваны быть людьми. И в этой притче Он нам рассказывает, что для Бога самое ценное, самое важное, и что Он очень хочет увидеть в нас. И вот эти вопросы, которые вы нашли на этом сайте, я так думаю, что они, наверное, да, призваны помочь нам это понять, почувствовать это. И вот первый вопрос, который вы приводите: кто такие эти меньшие братья, если всех уже разделили? Мне немножко странен этот вопрос, что значит «всех уже разделили»? Ведь притча рассказывается о суде, да? О том суде, который будет, когда Господь уже придет на землю. Вы знаете, когда нас в суде судят, то нас судят за то, что мы с вами делали или не делали когда-то, прежде. И здесь тоже речь идет об этом. Речь не о том, что люди делают или не делают в данный момент. В данный момент они стоят на суде, они стоят перед Богом. Речь о том, что они уже сделали или не сделали. И вот как раз это критерий того, каким будет решение суда, каким будет решение царя, судьи. Поэтому, понимаете, что значит «всех уже разделили», кто такие эти меньшие братья? Меньшие братья сейчас вот среди тех, кого разделили, и, скорее всего, они среди вот этих овец, которые пойдут в жизнь вечную. Вот эти меньшие братья. Скорее всего, я так предполагаю. Но не могу ничего утверждать, потому что кто знает. Может быть, в какой-то ситуации вот было вот так, а потом, и может быть тоже в связи с тем, что с ними поступили вот так, что не навестили, не накормили, не напоили и так далее, их сердце кого-то ожесточилось, и этот человек потом вот изменил свою жизнь и стал жить как-то так, что потом, может быть, это плохо для него кончилось. Дорогие друзья, мы обязательно продолжим этот разговор. Это очень интересный разговор, но продолжим его уже в нашей следующей передаче. Я очень благодарна вам, Олег, за эти вопросы. Я благодарна вам всем, дорогие друзья, что были со мной. И обязательно прочитаю эти сообщения, которые не успел прочитать. Ириш, тебе спасибо большое. Да благословит вас всех Господь, мои дорогие. и до завтра.